20 часов 5 минут, московское время. Это передача «Цена вопроса». Сегодня я заменяю Лизу Аникину, я Айдар Ахмадиев. Экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, рад вас видеть. Давно мы вместе не были в эфире.
Айдар, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Действительно, как нам с вами не доводилось давно встречаться. Надеюсь, что мы хорошо поговорим.
Но у нас тем много. Вот, например, Владимир Путин отправился в Северную Корею, и тут вот о цене вопроса как раз хотелось бы поговорить. Россия и Северная Корея заключили исключительно миролюбивые, как утверждается, договор о взаимной помощи в случае войны. Не только войны, экономическая помощь, ну и так далее. Вот скажите, какова цена вопроса действительно таких отношений, когда внезапно две страны сближаются, аж вот Владимир Путин даже туда отправляется лично?
Ну, Айдар, в вашем вопросе уже есть ответ. Цена вопроса очень высока, потому что Владимир Путин лично должен полететь на другой край света через много-много часовых поясов и полететь в ту страну, в которой он был последний раз, первый и последний раз, 25 лет назад. И, судя по выражению его лица, эта поездка не заставляет ему большого удовольствия, хотя, конечно, приятно, когда толпы, как это, кричали «женщины, ура!» и в воздух чепчики бросали. Вот все признаки такого социалистического радушия, которое Путин, наверное, помнит со своих молодых лет. Вот. Но действительно, полет тяжелый, поездка тяжелая и переговоры тяжелые, потому что помимо того, что Северная Корея такая очень специфическая страна, сильно идеологическая, ну, в общем, эта страна, это политический режим, который, что называется, себе на уме, у которого даже те друзья, которые друзья, это Китай, в общем, тоже не самый близкий друг, и с ним достаточно напряженные отношения, сложные отношения, и уж тем более Россия, которой Северная Корея не может простить как наследница Советского Союза, потому что Путин же заявляет, что Россия – это наследник, правопреемница Советского Союза, что вы нас поматросили и бросили в нужные, в самые тяжелые годы. Вот. И понятно, что от Владимира Путина вот за этот договор о мире, дружбе и поддержке друг друга в случае военной агрессии Северная Корея попросит много. Помимо визита попросит денег, попросит энергоносителей, попросит продуктов питания для того, чтобы ну, экономику страны было чем обогревать и экономику страны людей было бы чем кормить. Вот. Во всем договоре, который подписали Ким и Путин, ну, мне кажется, что ну, самое важное – это вот эта помощь в случае агрессии. Потому что если встать на точку зрения Владимира Путина, то, в общем, война идет на территории России. Потому что согласно путинской конституции, и Херсонская, и Запорожская области, и Донецкая, и Луганская, они целиком являются частью Российской Федерации. И, собственно говоря, там идут бои на территории России, то есть Путин прав, когда он говорит, что это Запад на нас напал, а что, в общем, даже Россия такая миролюбивая держава, которая ну, защищает свои границы. Вот. И Северная Корея по разговорам, хотя многие над ней смеются, над этой страной, да, стала экономикой, над своеобразным таким видом политического лидера, но, тем не менее, страна, которая тратит на оборону как процент ВВП гораздо больше, чем тратит Россия, страна, которая смогла сделать и свои ракеты, страна, которая смогла сделать свое ядерное оружие, ну и уж не говоря о том, что артиллерийских снарядов точно совершенно Северная Корея смогла наклепать достаточно много. Поэтому я думаю, что вот для Путина цена вопроса состоит в том, чтобы получить какие-то боеприпасы, какое-то вооружение из Северной Кореи. Ну а самое главное – это сделать так, чтобы в Вашингтоне начали дрожать. Да, чтобы Вашингтон напрягся, испугался и понял, что угрозы Северной Кореи, они не просто так основаны на песке, а что у Северной Кореи есть такой мощный и надежный союзник, который может помогать Северной Корее и в создании новых видов вооружений, и в выходе из-под давления международных санкций. Вот, поэтому цена вопроса велика для всех, и хотя визит оказался очень коротким, но я думаю, что эмоционально и, как сказать, имиджево на страницах газет, на экранах телевизоров во всем западном мире этот визит будет преподнесен как надо.
Но эта дружба с Северной Кореей настолько выгодна России или просто не осталось других вариантов? Или и то, и другое?
Ну, Северная Корея – это одна из немногих стран, которая в состоянии помочь России с вооружениями. точнее говоря, с боеприпасами. Да? Потому что Китай отказался это делать, а Иран все, что мог, точнее говоря, свои шахеды, он поставил дроны и даже дал лицензию на выпуск аналогичных продуктов, товаров, да, изделий на территории Российской Федерации, поделился комплектующими, которые у российских предприятий пока не было доступа. Вот. А, собственно говоря, единственное, вот такое выясняется, что реальный союзник, как это, братья по оружию, да, это вот и Северная Корея, да, это единственная фактически страна, которая готова вместе с Россией сражаться с гнетом мирового империализма, вот, противостоять давлению гегемона мирового Соединенных Штатов Америки, потому что сколько товарищей Си не уговаривай повоевать с Америкой, он на это почему-то не согласен. А Кима хлебом не корми, он, в общем, как говорится, всегда готов к этому приступить.
Вы знаете, просто здесь какое-то биполярное расстройство наблюдается, потому что российские суды до сих пор продолжают, например, штрафовать коммерческие предприятия, которые нанимают северокорейских рабочих. А это запрещено санкциями международными. То есть где-то эти санкции до сих пор исполняются Россией, а где-то нет. И при этом масштабно не исполняются. Да, вот, пожалуйста, визит Владимира Путина, поставки боеприпасов и так далее. Торговые отношения, что запрещено. Как это работает?
Нормально работает, и почему это вас удивляет? Мы давно говорим, что в России все законодательство, все правоприменительная практика, вся правоприменительная практика, она носит избирательный характер. Ведь у нас талибы – это террористическая организация, которая находится под международными санкциями. И тем не менее российские лидеры встречаются с представителями талибов, приглашают их на питерский форум, где они сидят в одном зале с Владимиром Путиным. Вот попробуйте вы, Айдар, встретиться с какой-нибудь там экстремистской или террористической организацией на территории Российской Федерации. Вот вас тут же заметут, правда? Поэтому вот закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, поэтому никого не удивляет. Вот, и пока до судов не про... Ведь не могут же... Это у нас почему-то есть у многих впечатление, что все решения российских судов, они определяются в Кремле лично. Да нет, конечно. Да, я думаю, что 95, может, даже 98% дел в России решаются судами, в том судьями, вот ровно так, как они читают закон, ровно так, как они его видят. И вообще там, я сейчас точно цифры не помню, по-моему, 85% я последнюю отметку видел. 85% судебных решений ни одна из сторон не оспаривает их, то есть решение суда устраивает. Да, в этом отношении, когда судьи принимают решение о наказании компаний, которые нарушают миграционное законодательство, ну так они действуют ровно в том правовом поле, которое для них доступно. Им же никто не позвонил и не сказал, что вот по этому вопросу измените свою точку зрения. Да, и там то, что написано в законе, вы на это должны наплевать. Никто этого судьям не сказал, поэтому да, они будут судить. Они будут судить компании за то, что российские компании, за то, что нанимают северокорейцев. Они будут судить Айдара Ахмадиева за то, что он общается с террористическими организациями. Они будут судить там, не знаю, меня за то, что я буду произносить какие-нибудь вещи, рассказывать, ну, когда я буду рассказывать о том, что происходит на линии фронта и сколько российских солдат там погибает каждый день. Вот. Да, конечно, суды в России работают именно так.
Какой финал у такой политики России? Вообще, вот мы просто с Георгием Сатаровым до вас разговаривали в программе «Особое мнение». Он говорит, что Россия так-то давно начала копать в сторону Северной Кореи или вот куда-то туда, но, правда, изначально не понимала, куда она именно идет. Сейчас это делается целенаправленно. Ведь есть вот опять же цена у этого, да? Чем это может обернуться? Чем это опасно для самой России? Сотрудничество с Северной Кореей, опять же, непредсказуемой страной.
Эйдар, я бы не стал очень сильно вот напирать на то, что Россия сотрудничает с Северной Кореей, потому что мы понимаем, что это сотрудничество, оно, ну, будет носить достаточно ограниченный характер. Как бы, какие бы печальные плоды этого сотрудничества не приходили в сторону Украины, да, как много бы корейских снарядов и ракет туда не летело, мы же понимаем, что экономический потенциал двух стран, он несопоставим, технологический уровень у России все-таки существенно выше. Поэтому, кроме как вооружения и дешевой рабочей силы, от Северной Кореи российская экономика вряд ли может что-то получить. Ну и по большому счету траекторию российской экономики это не изменит. А другое дело, что, и я об этом говорю уже там, несколько лет, что российское политическое руководство идет вот такому по тонкому лезвию ножа или по тонкому лезвию бритвы, пытаясь не свалиться ни в сторону Северной Кореи, ни в сторону Южной Кореи. Я все время вспоминаю, ведь это же анекдот еще времен президента Медведева, когда премьер-министр и президент договорились, что мы пойдем в сторону Кореи. Осталось только выяснить, северный или южный. Да, ведь на самом деле тогда это воспринималось как шутка, тогда над этим смеялись, но в принципе практика последующих, там уже сколько там, ну, не знаю, с 10-го года, практически 15 лет, можно считать, прошло, показывает, что действительно вот Россия так все точнее и точнее движется именно этим курсом. И не надо думать, что вот южная разница между Севером и Южной Кореей, она вот такая, как она и сейчас. Если мы посмотрим на там времена Корейской войны, там, соответственно, конец 40-х, начало 50-х годов, то, вообще-то говоря, Северная Корея была более развита, чем Южная, потому что там индустриальный потенциал, хоть он небольшой, но он находился на севере. Что в Северной Корее был коммунистический диктаторский режим, что в Южной Корее был такой капиталистический диктаторский коррумпированный режим. И они точно так же уничтожали своих политических противников и, в общем, были ничем не лучше, ну, если не считать идеологических взглядов. Да? Просто одни дружили с Соединенными Штатами Америки, другие дружили с Советским Союзом и с Китаем. Более того, вот Ким, основатель династии Кимов, ну, в общем, с точки зрения корейского народа, он действительно воспринимался как такой национальный герой, потому что там легенда была о том, что он чуть ли не выдающийся военачальник советской армии, и только благодаря ему удалось взять Берлин. Ну, собственно говоря, он вот демонстрировал, как действительно там, у него была какая-то, что-то было за плечами. Да, какая-то военная история, пусть она не такая красивая, как рассказывали в корейских сказках, но, тем не менее, о нем что-то народ знал. Да, Ли Сын Мана, ну, там, в общем, вообще на нем клейма негде было ставить. Вот, и в принципе, вот если брать за точку отсчета какой-нибудь там 1950 год, то можно сказать, что Северная Корея, что Южная, это все равно. Другое дело, что начиная где-то там с 1970-го, у нас уже до 1975-го годов, да, вот эта траектория движения стали быстро расходиться, и Южная Корея, ну, приняла для себя решение, что все-таки нужно двигаться в сторону демократии, да, прекращать военную хунту, завершать военный режим, завершать правление военного диктатора и, соответственно, двигаться в сторону более-менее такой вот, ну, нормальной демократической страны, да, которую Корея взяла за последующие 40 лет там удалось построить. Вот. Но вот эта вот развилка, условно говоря, оставаться Северной Кореей с идеологизированным сознанием и будучи такой кровавой диктатурой, или все-таки двигаться в сторону отхода от военной диктатуры и построения, ну, для начала там слабой, непрочной, там, коррумпированной демократии, да, не надо забывать, что там первые 4 президента после прекращения военного диктатуры в Южной Корее, они сели в тюрьму за коррупцию. Да, вот. Но, тем не менее, страна в настоящий момент является, наверное, одной из самых образцовых демократий на азиатском континенте. Вот. Но вот эта вот развилка, она остается, я думаю, что по-прежнему там мы видим, что вот опять Путин, понятно, что он не будет об этом говорить. Да? То есть, но если оценивать его деятельность, его результаты, его правления по тому, куда идет Россия, то, конечно, Россия идет вот куда-то в точку там, Северной Кореи, ну, в крайнем случае, Южной Кореи образца 1950 года, да, когда никакой особо внятной идеологии в Южной Корее не было, и вроде как и рыночная экономика была, но абсолютно коррумпированная, кровавая, беспринципная. Да, но вот эта вот развилка остается, ну, только хотелось бы, ну, не знаю, хотя бы на 1950 году остановиться. Там практически год путинского рождения, он 52-го года рождения. Может, он дальше не пойдет все-таки?
Ну, тут он не просто не пойдет, наверное, не получится, потому что все-таки условия другие, да, и стартовая точка совсем иная, нежели у Кореи до середины прошлого века. Но, вы знаете, тут же это очень сильно пугает, что Россия движется в этом направлении, потому что вновь возникает вопрос, он возвращается в такую глобальную повестку, о стойкости такого тоталитарного режима. Северная Корея уже на протяжении многих десятилетий при смене правителя, да, понятное дело, что все, власть передавалась по наследству, так скажем, но все же режим стоит, и, по-моему, ничего ему пока не угрожает. Даже серьезные экономические проблемы и серьезнейшие санкции международные. Может ли Россия так долго продержаться, учитывая еще ее капитал, который она вот за эти годы более-менее свободно и заработала, и сейчас его постепенно тратит на войну?
Айдар, вы знаете, я где-то давно, уже лет 15 назад сказал, что российский политический режим, он, вообще-то говоря, очень сильно напоминает абсолютную монархию, но только с одним единственным ограничением, что в абсолютной монархии есть наследник. Там это очень важный институт. Да, мы можем говорить о том, что в демократических обществах власть меняется в результате выборов, и это обеспечивает, вот, что называется, в стабильных демократиях то, чтобы курс не колебался очень резко вправо, очень резко влево. Вот. Но, в принципе, и это обеспечивает устойчивость политического режима. Вот в монархии устойчивость политического режима, в абсолютной монархии, обеспечивается тем, что есть наследник. Есть внятные, понятные правила наследования, которые известны всем, и которые, ну, вообще-то говоря, там, очень редко, когда нарушаются. Но при этом наследник, помимо того, что он получает власть, он же до тех пор, пока он не является наследником, он выступает каким-то как бы, ну, внутренним оппонентом, ну, не хочу сказать, оппозиции выступает, да, но, вообще говоря, защищает интересы будущего. Да, потому что там действующий монарх, он всегда заинтересован в том, чтобы там после, ну, как, чтобы сейчас было хорошо, а после надо быть потоп. А наследник заинтересован в том, чтобы после него, после монарха тоже не было потопа, потому что мне потом править. Вот. И, собственно говоря, династия Кимов, она же построена примерно таким же образом. Я не знаю, там делают они же какие-то генетические исследования, не делают, но вот у них уже там третье поколение, это мужчина, да, и в таком достаточно негендерно равном корейском обществе, да, ни у кого не возникает вопроса, что сын или внук Ким имеет право на наследование престола, так же, как это было у его папы или у его дедушки. А у Владимира Путина, на его несчастье, нет сыновей, да, у него есть, да, только две дочери официальные. И в этом отношении мы не понимаем, ну, то есть, вот пока он не задекларировал своего желания передать им власть по наследству. Да, и более того, не очень понятно, как к этому отнесется российская там, бюрократическая политическая элита, и вообще хватит ли там силы воли и характера у путинских дочерей для того, чтобы удержать власть в такой большой и сложной стране, где бульдоги под ковром дерутся даже в тот момент, когда диктатор является очень сильным. Вот. И в этом отношении, да, конечно, вот то, что удалось Северной Корее, то, что удается на Кубе, ну, там пока на самом деле прошло как бы там полторы, можно сказать, смены, да, диктатора. Сначала вместо Фиделя появился брат Рауль, а потом дальше перешло в рамках партии. Вот. Там то же самое происходит в Иране, где, ну, там опять там, два, после Хамейни, да, вот сейчас, видимо, будет третья смена Аятоллы. Вот. Но если говорить об другом, да, есть же такой пример, опять, что далеко ходить. Наша страна когда-то называлась Советский Союз, да, и там с, ну, фактически с после смерти Ленина, да, можно говорить о том, чтобы образовалось такое коллективное руководство, и где были, ну, такие не очень внятные, но некие правила наследования, которые после Сталина сформировались. Да, соответственно, на первое место, нет, не после Сталина, наверное, все-таки после Брежнева, да, когда там есть гам по идеологии, который там вот становится первым. Да, генсеком по случаю смерти генсека. Есть пример институционально-революционной партии в Мексике, которая тоже там 75 лет находилась у власти, где каждые 7 лет проходили якобы президентские выборы, но партия решала, кто из ее членов возглавит партию и станет президентом страны. То есть, вот, в принципе, такие системы диктаторские, квазидиктаторские, они могут существовать, они могут быть устойчивыми, но только в том случае, если есть внятные и понятные правила наследования. Да, то есть к кому переходит власть, почему переходит власть именно к этому человеку, а не к другому. Потому что если посмотреть вот на российскую легальную систему, да, вот, которая вот, ну, посчитать, что в России Конституция и закон будут выполняться после того, как Путин уйдет от власти, ну, там есть, да, есть президент, есть премьер-министр, который становится исполняющим обязанности через 3 месяца выбора, но потом же возникают какие-то выборы в Думу, да, потом там что-то происходит с Советом Федерации. В общем, и вот эта вот система, она, конечно, не настолько устойчива, не настолько прочна, как то, что было в Мексике, в Иране, не говоря уже про Северную Корею. Вот, поэтому мне кажется, что то, что устойчиво в Северной Корее, но пока Россия в этом плане, мне кажется, очень-очень далеко, и непонятно, ну, не очевидно, что Владимир Путин движется в ту сторону.
Хорошо, я вот два пункта выписал, так скажем, после того, что вы сказали. Давайте разберемся с советским прошлым. Потому что все-таки там наследование власти, оно работало, ну, как-то по-кривому, да, потому что новый правитель, он обязательно осуждал прошлого. И вот на этом как раз его политика и строилась. Ну, давайте вспомним, да, того же Хрущева, потом Брежнева и так далее, Владимира Путина, который осуждает Ельцина, Ельцина, который Горбачева и так далее. так далее. Вот здесь, в этом особенность. Поэтому, может быть, как раз тот, кто придет после Владимира Путина, должен быть таким на контрасте правителем, совершенно другим.
Ну, Эльдар, мне кажется, что у вас какое-то не очень адекватное впечатление или память о Советском Союзе, но потому что Андропов не критиковал Брежнева, Черненко не критиковал Андропова, Горбачев не критиковал Черненко, Медведев не критиковал Путина, Путин не критиковал Медведева. Да, ну, то есть вот сказать, что обязательно нужно своего предшественника облить грязью и сказать, что он во всем виноват, но это не работало.
Ну, вы вспомнили, конечно, ну, Медведев и Черненко.
Нет, да вы что? А вы вспомнили. А вы вспомнили только Хрущева и Сталина, да? Даже Брежнев, ну, там, ну да, Брежнев, Хрущев, два раза, знаете. Здесь, ну, поэтому я сказал, наверное, все-таки правильно говорить о том, что вот это правило наследования в советском режиме, они выработались после Брежнева, или во времена Брежнева. Вот. Но сейчас сбил я мысль свою. Мы говорили о
наследовании в Советском Союзе, о том, как это происходило.
Сейчас, задайте следующий вопрос, Эльдар, сейчас я вернусь к мысли, я как-то ее упустил.
Извините. Да, хорошо. Ну, я про современную Россию уже хотел поговорить, про наследование. Но смотрите, вы говорите, что политическая элита, ну, может быть, неправильно отреагирует, если Владимир Путин вдруг начнет ставить своих наследников. Но ведь смотрите, Фродков, Ковальчуки появились тут, да, и Цивилева, племянница Владимира Путина, как ее называют СМИ. По-моему, вот как раз Кадыров, Чечня, кстати, мы о ней еще поговорим чуть подробнее на фоне расследования издания проекта, запрещенного в России. По-моему, вот как раз это и происходит. Наследники-то появляются в разных местах, и кто сюда сует, то туда сует. Вот, пожалуйста.
Эльдар, смотрите, все правильно вы говорите, но я это трактую по-другому. Ведь в диктаторском режиме, в авторитарном режиме важно только место номер один. Да, вот, то есть все, что я говорил там, в отношении монархии, авторитарных режимов, это касается правил наследования места номер один. Да, и то, что там у членов, как сказать, вот этого узкого круга Владимира Путина есть дети, и что детей, как не породить родному человеку, да, ну, собственно, это почему нет? И это накладывается как раз на эту линию, которую, ну, у Путина заметно, ну, наверное, с 2012 года, может быть, даже чуть раньше, когда он стал вернуться в Кремль. Обратите внимание, что там из людей первого созыва, вот первого путинского созыва образца там, 2000-2004 годов, там уже рядом с ним никого не осталось. То есть последним был Патрушев, и вот он, что называется, благополучно ушел на кораблестроение. Да, космические корабли будут бродить просторы Вселенной и нести флаг Николая Платоновича Патрушева. Вот. Поэтому появление... А дальше вот Путин набирал себе достаточно много, если вы посмотрите на кремлевскую администрацию, и на состав правительства, там много молодых людей, которые, ну, не все из них, конечно, годятся Путину в дети, но такие сильно младшие братья и сестры. Поэтому вот этот процесс омоложения бюрократического слоя, каких верных лейтенантов вот первого человека, он работает, и он работал, но никто из них не претендует на место номер один. Я бы сказал так, что на самом деле в России политическая система устроена таким образом, что вот есть человек, занимающий место номер один, но никто, у него нет никого, кто занимает место номер два. Потому что человек, занимающий место номер два, должен мечтать о том, чтобы сесть в кресло номер один. У нас есть, возможно, там несколько человек, занимающих кресло номер четыре, и там параллельно стоящие рядышком стульчики. И каждый из них хочет стать номером три. Они думают, вот как бы стать первым среди равных. Да, там сегодня на этом месте случайно находится Михаил Мишустин. Но, в принципе, никто не обещает вам, что там, через 3 или 4 года на этом месте не окажется Петров или Сидоров. Да? Вот. Поэтому то, что появляются дети, это закономерно, потому что мы давно видим, что вот эти дети друзей Путина, они, ну, занимали все больше и больше мест как у них неожиданно проявляются управленческие таланты, бизнес-таланты. У кого бизнес-таланты, тот зарабатывал деньги, у кого управленческие таланты, почему сразу становился руководителем, ну, как минимум, там, крупных подразделений российских госкомпаний. Ну, вот. Но сказать, что у них появилась какая-то особая власть из-за этого, нет. Ну, конечно, Путин на них смотрит, но он смотрит на них именно как на людей, которые будут выполнять его волю и поддерживать его персональный режим, но не как на тех людей, которым он готов передать власть.
То есть, подождите, он думает, что после него хоть потоп, правильно? Если он не готовит никого, и, собственно, ему у него нет серьезных наследников пока что.
Я скажу страшную вещь. Он вообще не думает, что будет после него. Ему это все равно. А вот у него нет завтра. У Путина всегда есть либо вчера было плохо, а позавчера было хорошо, поэтому давайте вернемся в позавчера и сделаем все, как было при бабушке или при дедушке. Вот. Но если вы посмотрите, почитаете, послушаете, что Путин говорит о будущем, какое будущее он видит у России, так это только цифры. Да, мы должны повысить рождаемость, мы должны построить столько-то больниц. Как будто будущее страны определяется только вот этим вот количеством чего-то сделанного, количеством созданных рабочих мест. Да, ну, то есть, вот какой должна быть страна, какое место она должна занимать в мире, как она должна себя позиционировать, с кем Россия должна дружить, с кем она не, там, должна конфликтовать, да, почему, какие ценности нас разделяют. Вот это все разговор о будущем у Путина нет. Поэтому у меня ощущение, что у Путина в голове вообще отсутствует понятие «после меня». Вот даже понятие «после меня хоть потоп» у него не в голове нету. Да? Потому что «после меня» – ну это ваши проблемы, это меня вообще не касается. Я вам дам ту страну с той системой управления, которую я считаю правильной. А что вы с ней будете делать, это уже ваши проблемы.
Подождите, тогда для чего все Путин делает сегодня?
Для того, чтобы удержать
власть пресловуто? Вот так?
Путин не только сегодня... Ну, собственно, я об этом написал вот эту книжку свою «Контрреволюция», да, где я, собственно говоря, такой тезис и защищал, что буквально там с самого, ну, не могу сказать, что с самых первых дней пребывания в Кремле, но, в общем, если оценивать логику действий Путина, понимая, что и попытаться выяснить, что для него является приоритетом номер один, то приоритет номер один – это удержание личной власти. То есть Путин хочет удерживать власть ровно столько, сколько ему захочется. Вот у него был какой-то момент там в 2008 году, а может быть, я уйду в сторону. Да, и вот он ушел на должность премьер-министра, но при этом не забывал о том, что он может вернуться. Ведь еще в 2007 году у него было интервью иранскому телевидению, где он сказал, нет, ну на третий срок я идти не могу, но вот в принципе там через срок я могу, Конституция этого не запрещает. То есть у него эта опция, что вернуться, она у него существовала еще до того момента, когда он сказал, что там выбрал Медведева в качестве своего ну, временного, как мы сейчас понимаем, преемника. Но когда в 2011 году Путин увидел, что Медведев не справляется с той функцией, которую Путин считал правильной, с удержанием той позиции России, поддержки друзей России, вот Путин его отодвинул в сторону и сказал, нет, буду я. И буду я ровно до тех пор, пока я считаю это правильным. И вся политическая система, ну почему уничтожается политическая оппозиция в стране? Ну потому что политическая оппозиция – это угроза потери власти. Почему принимаются нерациональные экономические решения? Потому что они противоречат задаче удержания власти. Почему Путину нужен контроль над судами? И почему суды должны принимать такое решение, а парламент не должен быть местом для дискуссий? Ну ровно потому, что они вдруг могут принять решение, которое это ослабит личную власть.
Поэтому, конечно, мешали. Ну, он об этом публично нет. говорил, да, собственно, для нет. чего ему это все нужно?
Не то, чтобы не мешали, чтобы, не дай бог, они не создали ситуацию, когда можно потерять власть. Ведь смотрите, вот сейчас там Путин в последнее время не очень много говорит о цветных революциях, но ведь логика цветной революции – это соединение протеста на улице и политической оппозиции, существующей в парламенте. Да, только в этом случае, вот, когда тот самый раскол элит, о котором мы часто говорим, вот он что в Грузии, что в Украине, он возникал в парламенте. Да, и вот так, когда есть политический раскол, когда есть значительная часть парламента, которая готова поддержать протестующих на улице, происходит революция. И поэтому в российском парламенте, в Российской Государственной Думе не должно быть ни одного человека, который может посеять смуту. Потому что это угрожает личной власти Владимира Путина.
Собственно, да, Владимирович, да. Подождите, в эту политику не мне кажется, это какое-то упрощение слишком. В эту политику не вписывается война. Тогда зачем война понадобилась? Это же огромная угроза его же власти. Все было нормально. Можно было и без войны удерживать власть совершенно спокойно. Все инструменты в руках, все СМИ под контролем. Политическую оппозицию и так уничтожали до войны. Могли продолжить это делать и без боевых действий, и без этих дополнительных статей о военных фейках. Все прекрасно. А тут он берет и начинает войну, которая угрожает ему.
Война угрожает России. Потому что мы пытаемся, ну или вы в данном случае, Эйдар, пытаетесь рассматривать войну как со своей точки зрения, как вы ее видите, как вы видите ее причины, как вы видите ее цели. А если вы встанете на позицию Владимира Путина, то вы будете смотреть на войну по-другому. Что он действительно видел угрозу со стороны НАТО. Что он действительно слышал про боевых комаров, которых в Украине выращивают. Он действительно верит в то, что ЦРУ собирает генофонд российской нации и что пытается создать генетическое оружие. Да, он действительно верит в то, что верил в то, что в Украине нацисты находятся у власти и уничтожают русскоязычное население. Вот человек, живущий в этом мире, он верил в то, что Россия действительно находится под угрозой внешней агрессии. И для того, чтобы вот противостоять внешней агрессии, да, он начинает войну. Я не знаю, может быть, подспудно он понимает или верит, или кто-то ему сказал. Вообще он считал, что будет такая маленькая победоносная война. Да, то есть он же, когда начинал всю эту авантюру, он не рассчитывал на то, что война продлится уже там почти 2,5 года. Да, еще неизвестно, сколько она будет идти. Там все казалось, дело пойдет там 2-3 недели, и все закончится. Это такая маленькая победоносная война, которая как операция по захвату Крыма. Да, побочным эффектом, там, мало того, что станет дружественный политический режим в Украине, но еще станет вот такой патриотический подъем вокруг флага, как это было после Крыма. Но опасения Путина, внешняя агрессия, оно действительно существовало. И я склонен ей верить тем страхам, которые живут в его голове. Они в его голове живут. Не в том смысле, что я считаю, что эти страхи оправданы. Но он считает, что эти страхи оправданы. Потому что про боевых комаров ему кто-то положил справочку, и он в нее верит.
Почему вы думаете, что он верит в это?
Ну, потому что он об этом говорит, и он действует, исходя из того, что он загнан в угол, что он боится. Видно же, что его страх обуял. Да, ведь это же все опирается на эту его логику, да, что бей первым. То, что в книжке от первого лица написано им самим. Да? Если на тебя напали, то ты видишь, что на тебя нападут, значит, бей первым. Вот это вся путинская логика, она вот на этом построена.
Значит ли это, такое небольшое отступление, что Владимир Путин не готов использовать оружие массового поражения, просто потому что ну, это приведет к окончанию его, как минимум, политической жизни?
Нет, не значит. Нет, не значит, потому что Владимир Путин считает, что у него достаточно есть бункеров, в которых он сможет спрятаться. Не случайно же он сказал, что мы пойдем в рай, а вы все остальные в ад. Да, и Путин действительно верит, что у него есть шанс спрятаться, что у него есть вот те самые 15 или 20 или 25 минут, пока американские ракеты будут лететь до России. Что он успеет уйти под землю, и где бы он ни находился, у него везде есть бункер. Не говоря уже о том, что по большому счету страна, да, не знает, где находится в настоящий момент. Ну, сегодня мы знаем, да, там то ли в Северной Корее, то ли во Вьетнаме, но в принципе в практике жизни Владимира Путина нам не сообщается, где он находится. Да, вот когда нам показывают там, президента Байдена или президента Макрона или канцлера Шольца, никто не делает секрета из того, где он находится. Да, вот он в Бонне, в Берлине, или там он в Париже, или он там на своей даче загородной в Кэмп-Дэвиде, как президент Байден. То есть вот то местонахождение западных политических лидеров, оно ни для кого не является тайной. Местонахождение конкретно сегодня Владимира Путина, да, когда рабочие кабинеты обставлены одинаково, что в Кремле, что в Новоогарёво, что в Сочи, что на Валдае, что на Горном Алтае. Да, вот вы смотрите, у вас картинка одна и та же. Там вас подчуют консервами, да, с съемками о встречах, которые были сделаны там, неделю-две назад, и выпускаются в тот момент, когда Путин, не знаю, на отдыхе или еще что-то. Вот это его страх, да, он считает, что вот тем самым он будет прятаться, что никто не знает, где он находится, и уж точно совершенно у него есть 20 минут для того, чтобы уйти под землю.
Извините, но у меня, честно говоря, ощущение, что мы пытаясь залезть в голову Владимира Путина сейчас, да, и вот утверждая, что он верит в комаров и вполне себе представляет сценарий постядерного своего управления и властвования, мы как-то занимаемся спекуляциями. Так что давайте мы поговорим, знаете, про конкретных людей. Рамзан Кадыров, глава Чечни, вы говорили, что Владимир Путин избавился от многих людей, которые были при первом его сроке. Вот Рамзан Кадыров и, собственно, семья, клан Кадыровых остаются до сих пор. Вы смотрели расследование издания «Проект»?
Да, я посмотрел.
Как вы считаете, почему федеральный центр выбрал именно семью Кадырова? Как это все получилось? У вас есть представление? Почему до сих пор это продолжается?
Я разделяю властвуй. Это известный принцип со времен Британской империи. И, собственно говоря, ничего нового Владимир Путин или те люди, которые ему советовали, не изобрел в тот момент, когда он договорился с Ахматом Кадыровым, с отцом Рамзана, да, который перевербовал его и, что называется, согласился заплатить ему денег для того, чтобы Кадыров-старший перешел под российский флаг. Ведь, в принципе, не совсем так, но ведь и вот эта вот первая нулевая чеченская война, да, покорение, окончательное присоединение, завершение чеченской войны в 19 веке, оно закончилось тем, что Шамиля пленили, и он жил в Петербурге как заложник, а его дети учились в военных училищах, в военных академиях и делали карьеру при дворе. Да, то есть вот это вот, что нельзя уничтожать элиту такого как бы другого народа, да, лучше его использовать для того, чтобы они управляли теми, кого они лучше знают. И поскольку Кадыров-старший, а вслед за ним и Кадыров-младший согласились выполнять эту функцию, там, за свои 30 серебряников, которые, ну, на самом деле, как мы сейчас понимаем, выглядят достаточно лакомо, да, во всех смыслах этого слова. Вот. Ну а почему нет? Да, ведь Путин лишил себя и там, Россию такой гражданской войны, да, и войны на своей территории, перспективы которой были совершенно непонятны. Ведь чеченская война же, она началась там, в 1994 году, ну, если так считать, да, и окончательно режим контртеррористической операции был снят в 2009. То есть война длилась 15 лет, несмотря на то, что там клан Кадыров уже там, к тому времени там, не знаю, лет 8 находился у власти в Чечне. Да? Вот эта вот длинная война, которая уносила жизни российских солдат, российских офицеров, которая стоила там, Путину деморализации армии, деморализации полиции и всяких ужасов и страхов взрывов в Москве, взрывов в других крупных городах Российской Федерации, террористических актов. Да, вот он смог эту проблему решить таким ну, вполне понятным образом, да, который опять не он придумал. Не он придумал, и достаточно фигно, не знаю, можно наглядываться на времена Римской империи, там то же самое, да, когда они варваров подкупали одних против других. Да, вполне понятная логика политического решения.
Они этим самым не решали проблему, они оттягивали решение.
Да,
на годы, но оттягивали.
Ну и Путин ее оттягивает, да, и мы видим, что он оттягивает ее достаточно успешно. Ну, там, да, режим контртеррористическая операция была снята в 2009 году, но, в принципе, я думаю, что где-то там вот как раз, ну, очень грубо, может быть, последний год жизни Ахмата Кадырова, это, соответственно, там 2004-2005, да, и дальше, ну, вот чеченская война, она уже там последние 5 лет была, ну, это совсем-совсем на периферии, и общественного внимания уходило все дальше и дальше, да, и, в принципе, ну, по большому счету, посмотрите, ведь сегодня вот российскому общественному сознанию, российскому общественному мнению, ну, все равно, что происходит в Чечне. Убивает Кадыров своих противников, не убивает, преследует он, не преследует. Есть многоженство, нет многоженства. Там поедают кого-то львами или не поедают кого-то львами. Ну, вот Ким там из огнемета уничтожал своих политических оппонентов. Ну, в общем, вот как-то мы же о всем этом знали, да, обо всем поговорилось. И, ну, то, что можно было убивать политических противников на набережной, на Кремлевской набережной, там, у Белого дома, у здания правительства Российской Федерации, ну, в общем, как-то было нормально. Да, и да, это та
пласт. Не знаю. Вот именно, понимаете, это ведь не только теперь происходит там, в Чечне, это, собственно, происходит в Москве или в других городах. Ну вот давайте там вспомним недавнюю историю Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Вы сказали такую фразу «разделяй и властвуй». Знаете, я представил и вычеркнул все-таки слово «властвовать», потому что разделять-то, может быть, и разделил, а вот властвовать – вопрос, потому что ощущение, что Чечня, да, сегодня это регион, в котором не действуют законы российские, а действуют свои собственные.
Ну, Эйдар, это опять, знаете, как вопрос, сейчас мы будем опускаться с вами в терминологическую дискуссию, да? Властво это означает, что на территории твоей страны нет войны. Да, то есть, если до прихода...
То есть, это была цель?
Ну, конечно. Цель Путина, ну, на самом деле, как любого там политического лидера, да, чтобы на территории твоей страны не было восстания. Да, чтобы вот, ну, восстание ты должен либо подавить силой, или договориться с повстанцами, отдав им что-то. Да, там, либо национальный язык, либо какие-то деньги, либо еще что-то. Да, ну, либо отделить их, в конце концов, там, не знаю, как была Эфиопия, отделились Сомали, была Сомали, отделили Эритрею и так далее. Да, то есть почкованием можно заниматься долго политически. Вот, поэтому, да, конечно, нет войны. Дальше, ну, если мы вспомним 90-е годы, то, по большому счету, Чечня, это была вот тем самым одним метром государственной границы, сданным в аренду неизвестно кому, и где любые потоки контрабанды в любую сторону могли ходить. Да, сейчас, так или иначе, там единство государственной границы России, оно в том числе обеспечивается и в Чечне, да, которая формально, там, юридически является частью Российской Федерации, и поэтому граница, она проходит, что называется, вот по внешней стороне Чечни, а не по внутренней. Там худо-бедно. Опять, я понимаю, что можно к этому относиться как к ерунде, но в Чечне ходит национальная российская валюта, рубль. Да, в Чечне там существует национальное российское банковское законодательство, финансовое законодательство, гражданский кодекс на территории Чечни. Ну, если вы мне скажете, что он там временами не работает, временами его Кадыров может как-то повернуть, ну, только и Путин может гражданский кодекс на территории всей остальной Российской Федерации повернуть в любую сторону в любой момент времени. И никто ему слова не скажет, и никто не скажет, что это незаконно, и никто не будет придираться, что вот, вы знаете, вы там нарушили статью такую-то. Ну, имеешь право.
Сергей Владимирович, последний вопрос по этой теме. Это был лучший вариант из доступных?
Он понятный. Он понятный. Да, опять, если мы смотрим, как это, что брать за точку отсчета? Ну, в моем понимании, там, если вот за точку отсчета брать приход Путина к власти и вот там 2000-й год, то, ну, наверное, да, наверное, прекращение войны ценой денежных подачек – это было правильное решение. Другое дело, нужно ли было отдавать Кадыровым, особенно Кадырову-младшему, там не столько Кадырову-старшему, сколько Кадырову-младшему, вот эту возможность превращать Чечню в территорию, где российское законодательство не работает, ну, наверное, можно было быть более жестким. Но заплатить деньгами за прекращение войны, я думаю, что это было рациональное решение. Другое дело, что если мы вернемся там, отскочим на 10 лет раньше, в начало чеченского конфликта, не знаю, там 90-й, 91-й год, там можно искать другие возможности для выхода из этой ситуации. Но по непонятным причинам Ельцин категорически отказывался встречаться с Дудаевым. Да, хотя тут несколько раз просился на встречу, обещая, что мы обо всем договоримся. Там Ельцин отказался от того, чтобы, ну, что называется, забрать равнинную часть Чечни, провести границу под Тереку и отделить всю остальную Чечню, отпустить ее в самостоятельное плавание. Да, то есть там можно было рассматривать какие-то другие варианты. Но в тот момент, когда Путин пришел к власти, я думаю, что это было вполне рациональное решение заплатить за то, чтобы не было войны, потому что за ведение войны ты все равно платишь. И платишь гораздо более высокую цену.
У меня все-таки один вопрос еще появился. Если можно коротко, вы как представитель российской оппозиции в изгнании, у вас есть решение этой проблемы?
Какой?
Ну вот этой, которая сложилась. Мы же с вами говорили, что проблемы-то не решили, а оттянули. Ну вы так сказали. А решение-то есть окончательное?
Нет, Эдар, смотрите, у нас есть с вами цель. Да? То есть мы сейчас говорим, да, что на территории Российской Федерации должно действовать законодательство Российской Федерации в полном объеме. И там суды должны вершить дела по справедливости, суд должен быть независимым, должно быть верховенство права, все равны перед законом. И в этом отношении для Чечни не должно быть никакого исключения с точки зрения функционирования российского законодательства. Может ли у Чечни быть свои какие-то, так сказать, печеньки, пряники в виде национального языка? Да, конечно. Но это ничем не должно отличаться от того, что есть там у Татарии, у Башкирии, у Якутии, у Бурятии или у других народов, которые живут на территории Российской Федерации. Вот. Каким образом к этому прийти? Ну, опять ответ звучит банально. Для того, чтобы восстановить силу российского законодательства на территории Чечни, нужно или воевать, или договариваться. Да, но, соответственно, воевать уже пробовали, воевать не получается. Значит, надо договариваться.
Понял, хорошо. Да, ну давайте мы медленно перетечем от этой темы к экономической. Виктор Шендерович, писатель, высказался, посмотрев в это расследование, вот что он написал. «Кровавую малину обслуживают и держат на плаву силу Яновой с Намиуллинами. Это только печальные подробности личного и общественного падения». Вот для него, получается, Набиуллины и Силуянов – это такие важные винтики в сегодняшней российской системе, которые действительно удерживают ее от падения. Вы солидарны с этим мнением?
Да, да, я давно об этом говорю, что на самом деле, ну, точно так же, как в гитлеровском режиме, в нацистской Германии, важным элементом был Вальтер Шпеер, да, который изначально был архитектором Гитлера, а потом стал министром вооружений. И то, что немецкая военная машина, как нынешними словами, военно-промышленный комплекс работал вплоть до февраля 1945 года, бесперебойно поставляя вооружение, боеприпасы, но в этом заслуга Шпеера. И какие к нему претензии? Он, как наш Мантуров, да, работал, и Чемезов, работал и честно выполнял порученные задания, производил пушки, снаряды, самолеты. Более того, там, если мы вспомним Вторую мировую войну, так немцы сделали ракеты Фау-2, которые стреляли по Лондону. Во время Второй мировой войны Германия была единственной страной, которая создала реактивный истребитель на Мессершмитт, и там их выпустило даже 700 штук в последний год войны, несмотря на то, что, вот, казалось бы, уже все, да, судьба войны была решена. Вот, поэтому и был... не знаю, там, председатель Рейхсбанка, президент Рейхсбанка, функ, да, и, собственно говоря, то же самое с точки зрения макроэкономических задач, которые ему нужно было решать. Он совмещал и должность министра экономики, и президента Рейхсбанка. И то же самое Геринг, да, там Герман Геринг, он же там какое-то время тоже был министром экономики и тоже отвечал за решение экономических вопросов. А Германия, она существовала, ну, в гораздо более сложной макроэкономической ситуации, чем Россия существует сегодня. И поэтому те люди, которые поддерживают макроэкономическую стабильность для диктатора, для человека, который ведет войну, да, конечно, они-то точно такие же преступники. Так же, как и Шпеер, и Функт, они сели на скамью подсудимых Нюрнбергского трибунала. Более того, в Нюрнберге был и Ялмар Шахт, который был президентом Рейхсбанка до 1940 года, который сыграл очень важную роль в становлении гитлеровского режима до Второй мировой войны и обеспечил выход Германии из финансовой изоляции. Он обеспечил привлечение внешних займов для Германии в годы, как сказал, великая вот эта депрессия, да, после кризиса 29-32 годов. Вот, тем не менее, в это тяжелое время Шахт смог привлечь в Германию большие займы. И единственное, что там, когда началась война, когда Германия вторглась в Польшу, Шахт выступил против войны, публично заявив, что это ошибка, за что он лишился своей должности и даже попал в нацистские концлагеря. Но его тоже посадили на Нюрнберге на скамью подсудимых. Да, его там оправдали, но потом уже немецкий суд его осудил дополнительно. Да? Но вот поэтому, да, конечно, это падение, это люди, которые, там и Силуанов, и Набиуллина, и тот же самый Белоусов, и Орешкин, да, вот те люди, которые там, Максим Решетников, экономический блок, там, не знаю, там тот же самый Виталий Савельев, который сейчас вице-премьер по транспорту, да, до этого был гендиректор Аэрофлота. Да, конечно, это люди, которые вот, обслуживают диктаторский кровавый режим, режим убийц, да, и считают, что они делают правильно.
Сергей Владимирович, а если попытаться копнуть глубже, да, вот, например, Набиуллина, а если на одной чаше весов экономика твоей страны и жизнь твоих людей, соотечественников, да, вот, да, а на другой чаше весов продолжение работы – это равно поддержка войны. Вот здесь выбор, вы бы в какую сторону сделали?
Эйдар, а для меня есть другие чаши весов. Есть совесть, есть то, что ты скажешь своим детям. Да, что ты делал? И почему ты занял такую позицию, а не другую? Вот и все. Я же не призываю там Силуанова или Набиуллину идти взрывать железнодорожные рельсы. Да, или идти там к Путину с табакеркой или с шарфиком. Да нет. Просто должны помнить, что есть совесть, есть понятие того, что ты расскажешь своим детям и внукам. Да, и какую роль ты сыграл. И почему ты принял такое решение. И не надо оправдываться тем, что ты спасал страну. И Шпеер спасал страну, и Шахт спасал страну, и Функ спасал страну. Да и что там, Геринг тоже строил там экономику Германии, он тоже спасал страну. В общем, да, и немецкие вермахты, генералы вермахта, они же тоже защищали страну. Они сначала завоевывали жизненное пространство, выполняя заветы Гитлера, требования Гитлера, а потом защищались от внешней агрессии. Да, ведь если вы посмотрите на карту Европы какого-нибудь 1941 года, там не было ни Польши, ни Австрии, ни Чехии, ни Венгрии. Там была такая одна большая-большая Германия. Да, и все, что там, когда Советский Союз уже там, в 1944 году перешел границы, Красная Армия перешла границы Советского Союза, да, то, в принципе, это было вторжение на территорию Германии. И, соответственно, можно говорить о том, что немецкие генералы защищали свою страну. Ну, то есть, знаете, оправдать можно все, что угодно, что я честно выполнял. В этом же состоит трагедия, да, и банальность зла Ханны Арендт, она именно об этом, что ты делаешь вид, что у тебя нет совести. Да, или забываешь, что, может, у тебя действительно нету. Да, и ты говоришь, нет, ну, я же честно выполнял свою порученную работу. Ну, да, честно. И я все время говорю, у вас к начальнику концлагеря Освенцим есть претензии? У него был план. Да, все, кто может работать, отправлять на работу. Кто не может на работу, уничтожать. И производительность газовых печей должна возрастать, чтобы справляться с потоком заключенных. У вас к нему есть претензии? Он же честно выполнял порученную работу. Добросовестно выполнял порученную работу. Справлялся с планами, с заданиями. Но почему-то нам вот Освенцим не нравится. Да? И там начальник Освенцима, мы считаем, что он военный преступник. А председатель Банка России, почему тут такая милая женщина, которая хочет хорошего стране? Она хочет, чтобы ее страна, чтобы ее армия, чтобы президент, которому она служит и работает, да, чтобы он убивал мирных людей в Украине, да, чтобы разрушал страну, которая по соседству, которая никогда не собиралась нападать на Россию, которая никогда не угрожала России, да, никаких боевых комаров не выращивала. Но Набиуллина считает, что правильно, чтобы российские ракеты летели в Украину.
Сергей Владимирович, давайте по конкретике. Санкции. Неделя прошла с тех пор, как США ввели санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра. Да, я вижу вашу улыбку, но я так перешел, потому что тут вопросы. Да, собственно, понимаю, что мы из глобального, от глобального к такому частному переходим, но это тоже интересно обсудить, как это повлияло, потому что ведь эти санкции, они отличаются от тех, которые вот все это время вводились там постепенно. Потому что эти санкции действительно ударили. Или это не так? Вот неделя прошла, мы какой-нибудь эффект видим?
Ну, Эйдар, смотрите. Вот последняя волна санкций, которая была на прошлой неделе, она, я бы сказал так, что она самая сильная, ну, практически со времен, ну, если не считать там первую волну, которая там конец февраля, начало марта 2022 года. И помимо санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра, которые я считаю бессмысленные и которые никакому эффекту, судя по всему, не приведут. Есть же санкции в отношении российской угольной промышленности, есть санкции в отношении российского IT-сектора, есть санкции в отношении Новатека и его проектов по сжиженному природному газу. Есть обещание или позиция американской администрации, что которая расширяет пространство для применения вторичных санкций в отношении западных банков, находящихся за пределами Российской Федерации, то есть иностранных банков, в том числе там, китайских, турецких, казахских и так далее. Да? То есть вот эти санкции, они, судя по всему, ну, по дизайну, да, по тому, как они задуманы, они могут оказать серьезное влияние на российскую экономику, но для того, чтобы его увидеть, нам нужно явно больше, чем неделя. Да, потому что за неделю эффект этих санкций точно не проявляется. А санкции в отношении московской биржи, они действительно стоят особняком, потому что неделю назад, когда эти санкции были объявлены, то всем казалось, ну вот ужас, ужас, ужас. И что сейчас прямо вот что-то такое страшное случится, и никто не мог точно понять, что, и рисовались самые катастрофические сценарии. Но в результате, собственно говоря, если там вспомнить наш разговор с Лизой, я же сказал, что у меня есть две новости, хорошая и плохая, и большинство наших слушателей захотели выслушать хорошую новость, и я сказал, что ничего страшного не случится. То есть сами по себе санкции против Московской биржи, ну, они сделали то, что биржевой валютный рынок в России, он ушел во внебиржевой сегмент. Во внебиржевой сегмент в России всегда был, всегда существовал. Более того, Россия была одной из немногих стран, где существовал биржевой валютный рынок. Как правило, валютная торговля идет вне бирж. То есть в этом отношении ничего страшного, катастрофического не случилось. Вот. И, соответственно, установление официального курса рубля или официального курса доллара тоже, в общем, центральным банком осуществляется на основе того, что и происходит на межбанке, и никаких претензий никто не говорит о том, что центральный банк что-то там подкручивает туда или сюда. Мы видим как раз случившееся наоборот. Мы видим то, что за последние 3-4 дня рубль сильно укрепился, больше чем на 10%. Но это явно противоречит тому, о чем говорилось неделю назад, вот этими катастрофическими прогнозами. Ведь неделю назад прогнозы стояли в том, что сейчас рубль рухнет.
200, звучали.
Да, сейчас получается, что все наоборот.
Удивительно рядом. Сергей Владимирович... позвольте, пожалуйста, у нас уже времени не осталось, но позвольте наивный вопрос под конец. Это укоротило, эти санкции укоротили жизнь российской экономики?
Эйдар, вопрос вообще не, нельзя так ставить. Российская экономика, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Вот российская экономика жила, живет и будет жить. И
ее способность финансировать войну,
Смотрите, способность финансировать войну – это же не способность экономики. Это политическое решение одного конкретно взятого человека, который считает, принимает решение, куда нужно потратить деньги.
Но это упирается в экономику, в экономические возможности, так или иначе.
Для российской экономики, для Российской Федерации война носит очень ограниченный характер. Война идет где-то на окраинах. Даже если мы возьмем с вами с точку зрения Владимира Путина, что вот четыре области, оккупированные украинские, это территория Российской Федерации, то война идет на окраинах. Можно еще дописать туда немножечко Ростовскую область, Белгородскую область добавить, 6-6 областей. Но, в принципе, где-то на окраинах Российской Федерации и никакого серьезного ущерба остальной части России не наносится. Да, то есть может ли российская экономика выдерживать войну такого масштаба еще несколько лет? Да, может. Да, может, и эти санкции точно совершенно никак не подвинут эту границу. Потому что, в конце концов, это вопрос политического приоритета. Финансировать масло или пушки? Финансировать строительство школ и больниц или финансировать производство ракет и снарядов? И это решение принимает лично Путин. Пока он его принимает в пользу пушек и снарядов. И российское население это воспринимает, Путин главный, и пусть он принимает решение.
Спасибо большое, очень приятно было поговорить. Да, я думаю, на следующей неделе уже будет Лиза Аникина. «Цена вопроса» программы с экономистом Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, спасибо большое. И под конец небольшая реклама. Да, я уж все-таки расскажу про эту книгу. Эта книга необычайная. Знаете, мы обычно там про Сталина, про, нацистскую Германию и так далее, биографии разных деятелей. Но тут нет, здесь книга «Стоп-кариес». Вот так. Я об этом надо тоже задуматься. Есть, все рекомендации в этой книге для взрослых и детей, которые помогут сохранить зубы здоровыми, в том числе указанные конкретные бренды средств гигиены и так далее. Эту книгу можно приобрести на shop.diletant.media. И о зубах нужно иногда подумать, не только о политике. Всем спасибо. До свидания.
До свидания, Дар. Спасибо большое. До новых встреч.